У нас сегодня служение, которое посвящено приготовлению наших сердец к празднику Песах. Я его назвал коротко «Тайная вечеря». Это не я его назвал, так комментаторы называют этот вечер, эту ночь. Непростая ночь в то время, в этот день была Машиаха Иешуа и его учеников. Давайте помолимся, чтобы Всевышний по милости своей приготовил наши сердца и ввел нас в это стояние перед Ним и завтрашний день, и ночь, и последующие 7 дней праздника Песах, чтобы мы смогли действительно поистине, по-настоящему получить то, что Он хочет нам дать. Ибо весь праздник Песах – это как большой формат, который в себе вмещает весь замысел спасения. Начиная с жертвы Машиаха Иешуа 14-го Нисана вечером и заканчивая 7-м днем праздника Песах. Я думаю, у нас будет время еще говорить о каждом из этих дней более подробно. Но сегодня наша задача расставить правильно акценты. Рассмотреть в покое, без суеты. Вот ты, Всевышний, ты и истина в твоем сердце. Где ты? Какие твои приоритеты? На правильном ли ты пути? Если на обочине, то на какой? Это все надо увидеть глазами Всевышнего, а для этого надо быть в чистоте, в святости, в покое. Поэтому сегодня, когда мы будем погружаться в Писание и рассматривать подробно устав праздника Песах, то насколько бодрствует Всевышний над своим словом вплоть до мгновений, исполняется каждая йота и черта в уставе, который он дал 3500 лет назад своему народу, который исполняется спустя 1500 лет, до йота и черты в каждом мгновении. И мы сейчас, 2000 лет спустя, вникая в это и констатируя, что это действительно так, это дивно в глазах наших, мы могли бы задуматься о том, если Бог так бодрствует над Словом Своим, и так тщательно и так точно было исполнено все, что было сказано о весенних праздниках, то, видимо, не стоит сомневаться, что и осенние праздники, которые также были даны уставы этих праздников 3500 лет назад, что и осенние праздники Господни исполнятся в такой же точности, до йоты и черты, как написано в уставах и заповедях Всевышнего. И наша задача познать эти уставы. В Экклезиасте написано, мудрый знает и время, и устав, и потому никакое зло его не постигнет. А человек не знает, что будет и как будет, и кто скажет ему. У меня супруга вчера очень тщательно убирала кухню, дом, отодвигала шкафы, угловые диваны, все пылесосило, находила такие вещи, о которых она даже забыла, что они могут быть. И когда мы потом с ней об этом разговаривали, она говорит, я вот все это делала и думала. Сейчас все люди готовятся к Песах. Ну, все истинно верующие. И очень важно правильно расставить приоритеты в этом приготовлении к Песаху. Или ты будешь со всей тщательностью, двигая мебель, чистить свой дом, не дай Бог, чтобы там какая-то крошка квасного хлеба осталась, чтобы все убрать. И это не есть плохо. Или же ты с такой тщательностью будешь чистить свой дом, вникать в свое сердце, всматриваться в него и постараться увидеть сегодня и завтра, когда мы будем поститься, то, о чем, может быть, ты уже совсем забыл. То, что, может быть, куда-то закатилось, и ты думал, что этого уже нет, а оно, оказывается, есть. Вот до такой глубины надо посмотреть внутрь себя и поразмышлять. Как это убрать из себя? И мы уже понимаем, что если мы не примем однозначных решений, то никто за нас это не сделает. Если мы будем жить половинчатыми решениями, то мы жить не будем, мы будем проживать, ходя по кругу. Пусть Всевышний благословит сегодня вас этим чистым Божьим взглядом, чтобы вы могли беспристрастно посмотреть на свою душу и сердце и увидеть то, что, может быть, вы еще не видели. Наша задача сегодня повторить все, что мы знаем о празднике Песах, о уставе праздника Песах, о том, что это значит для нас, о последних днях жизни Машеха, Иешуа, свой первый приход. Посмотрим, как было в его жизни, как это все вписывалось в устав праздника Песах, который был дан за 1500 лет до того, как все это начало происходить. Ну, давайте все по порядку. Сегодня у нас уже через час начнется... Да, какое сегодня число? Да, 13 первого месяца. У нас сегодня еще 13 первого месяца. Но мы как бы стараемся уже учиться не использовать эти имена месяцев, которые пришли из Вавилона, хотя мы тоже из Вавилона вышли. Да, но если месяц Нисан еще не имея упоминает, и в книге Эстер тоже он назван, то месяц Тамуз как бы нам не гоже уже говорить, поскольку это имя языческого бога. А слово говорит, чтобы у вас имен языческих богов не было на устах. Ну и также вы должны знать, что и январь, февраль, март – это все языческие боги. Поэтому я, когда бухгалтерский отчет пишу, я уже стараюсь там 04, 03, 02 месяц. Значит, сегодня вечером начинается время поиска хамец в наших сердцах, в наших душах. Давайте определимся с этим понятием хамец. Что такое хамец? Квасное, правильно. Хамец – это квасное. Но квашеная капуста – это хамец? Хорошо, рис быстрого приготовления. Вопрос на засыпку. Рис быстрого приготовления. Ну, знаете, парслос у нас продается. Это хамец? Кто сказал хамец? А кто сказал нет? Значит, слушайте внимательно, что является хамец. Я помню поначалу хамец и кефир выбрасывал. И квашеную капусту, и соленые огурцы. Все, что кислое, все выбрасывало из дома. У меня жена бедная просто в отчаянии была. Говорит, чем я вас кормить буду? Значит, слушайте. Что такое хамец? Тот, кто смешал с водой муку, произведенную из одного из пяти основных видов злаков. Слушайте, я вам сейчас назову пять видов злаков. Но, по сути, речь идет о двух видах злаковых. Хита, на иврите это пшеница. Кусемет, полба. Сейчас объясню, что это такое. Сеара, ячмень. Шибалет, шуаль, овес. И шифон, рожь. Значит, слушайте, кусемет – это вид пшеницы. То есть, кусемет – это полба. То есть, первое мы назвали пшеница, второе – полба. Так вот, полба – это вид пшеницы. Поэтому считаем, что речь идет о пшенице. Да? А вот мы назвали еще шифон и шибалет шуаль, да? Это виды ячменя. Овес и рожь. Овес и рожь – это виды ячменя. То есть, если все это вместе сложить и упростить для нас, я, например, не агроном и в сельхозкультурах, в общем-то, слабо разбираюсь, но в моем понятии речь идет о пшенице и о ячмене. И если перевести это на духовный язык, речь идет о пище для духа и для души. Ячмень – это пища животных, а пшеница – это пища для духа. Это хлеб, сходящий с неба. Значит, что такое хамец? Вот если вы это смешали с водой, и оно у вас закисло, мудрецы постановили 18 минут. Если смотреть Писание, народ вышел на рассвете 15-го Нисана, они целый день шли, к вечеру остановились в Суккоте. То есть, по сути, 12 часов шли как минимум. И из Египта вынесли эти квашни с замоченным хлебом, и он у них не скис. Я так понимаю, по логике, пришли, остановились, начали печь хлеб. Они же в пути не останавливались. То есть, если эта мука смешалась с водой, но ее постоянно трясти, то она не скиснет. А для того, чтобы, смешав муку с водой, обезопасить ее от закисания, ее нужно провести через огонь. Испечь. Получается маца. Давайте попробуем теперь это на духовный язык перевести. Если пшеница – это Слово Божие, если это смешалось с водой, в прошлый шаббат мы говорили, что единственное, что может омыть нечистоту, которая от постоянного стечения тумат-зава мужчины, да? То есть, это глубокое прелюбодейство, будем так говорить, духовный блуд глубокий. По сути, те, которые находятся в Вавилоне, в идолопоклонстве, можно их сравнить. Так вот, единственное, что может очистить такого человека, это окунание его в источники живой воды. И мы с вами говорили, я надеюсь, что вы это получили откровение, чем отличается миква от источника воды. Вот мы все время читаем, значит, окунулся в микве, да, и будешь чист. А окунание в источники живой воды – это нечто совсем другое. Если смотреть духовно. Миква – это сосуд, который наполнен первозданной водой. То есть, считается, что вода, которая в микве, она должна пройти через каналы, в которых человеческие руки не участвовали. То есть, по трубам нельзя. Нужны естественные вот эти токи, по которым собрать эту воду. Вы понимаете, что это все традиция, но она говорит о духовных законах. То есть, ничто человеческое не должно испортить вот эту чистоту откровения Божьего Слова. Мы уже подходим к пониманию. То есть, миква – это сосуд, который наполнен вот этой водой. Да? И, по сути, это каждый из нас, каждый, который посвятил свою жизнь познанию Слова Бога, вот он наполняется, читает Слово Божие, познает его, вникает, размышляет, слушает проповеди, слушает своих учителей и наполняется познанием Слова Божьего. Вот это есть омовение в микве. А омовение в источнике живой воды – это когда человек, будучи сам вот этой миквой, наполненной этой водой, сам становится источником живой воды. Суть этого источника, вот те познание, которое он уже получил, они из него начинают течь новыми откровениями, о которых еще никто не говорил. То есть, наполняясь познанием, тебе открываются новые духовные уровни Торы, которые уже текут из тебя вот этими реками воды. Так вот, мы сегодня говорим о хамец. Если все это сложить, что же такое хамец в нас духовно? Есть откровения, которые мы получили. Они соединены с водой, это уже откровения, это не знания. Но они не стали нашим естеством. Они не прошли через огонь и не стали нашей новой природой. Мы читаем Слово Божие, мы получаем откровение, Слово нам говорит. Если Слово нам уже проговорило, то мы должны для себя определить, принять, постановить, что я теперь уже по-другому жить не могу. Я теперь по-другому думать уже не могу. Если мне Слово сказало, я это понял, и это стало моим откровением, то я теперь должен так поступать. И вот когда ты принимаешь это решение сразу и говоришь, да, Господи, иногда бывает так, получаешь откровение, и, ой, Господи, я еще к этому не готов. Но если Бог тебе говорит, то ты должен просто... Как в армии. Если вышестоящий по званию тебе что-то говорит или просит, ты должен это воспринимать как приказ. Делать, не размышляя и не раздумывая, надо это или не надо, полезно это или не полезно. Если вышестоящий по званию сказал, делай без размышления. И будет тебе хорошо. Ну вот, это к тому, о чем нам надо поразмышлять. Сколько у нас там хамец собралось, о котором мы даже не подозреваем. Значит, с хамец разобрались. Давайте теперь мы поговорим о празднике устава Песах в контексте Машеха Иешуа как Песаха Нового Завета. Мысль очень простая. Нам надо прочитать устав праздника Песах, исход 12 глава, вы его уже хорошо знаете, отметить основные места, то есть как бы ключевые места, событийные, что когда должно происходить, и спроецировать это все на последние дни жизни Иешуа, ну, в тот год, когда он был распят и воскрес, чтобы удостовериться, что действительно он шел по Писаниям черта в черту, йота в йоту. Для чего это нам нужно? Во-первых, чтобы серьезно относиться к самим Писаниям. Чтобы увидеть, что в Торе и пророках, мы говорим о Торе и пророках, когда Иешуа говорит, я иду по Писаниям, он тоже говорит о Торе и пророках, он не говорит о Писаниях Нового Завета. Потому что, когда он это говорил, не было ни Евангелий, ни апостольских посланий, была только Тора и пророки. Поэтому, когда он говорит, я иду по Писаниям, то он однозначно говорит, что я иду по Торе и пророкам. Или когда он говорит, все Писания говорят обо мне, то он опять же говорит о том, что Тора и пророки говорят обо мне. Но те, кто с нами уже не первый год, я думаю, что вы это все уже знаете, но повторить не помешает. Много лет назад я уже написал одну статью, называется «Песах Нового Завета». И она есть в интернете. Вот как бы это основа будет того материала, о чем мы будем сейчас говорить. Ну, чтобы не перегружать вас. Вот 1 Коринфянам, 15 глава, 3-4 стих, апостол Павел пишет. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Машиах, умер за грехи наши по Писанию. То есть в Писаниях где-то написано о том, что Машиах должен прийти умереть за наши грехи. Но то, что он умер за наши грехи по Писанию, нам как бы просто. Мы Исаию 53 главу открываем и говорим, вот это, да? И что он погребен был, и что он воскрес в третий день по Писанию. Вот это вот воскрес в третий день по Писанию, это нам надо увидеть, где это. Где это в Торе, где в Писаниях сказано о том, что он в третий день воскреснет. Вот сегодня Евангелие от Луки читал, Иешуа говорит, отозвав же 12, 18 глава Луки, 31 стих. Смотрите, это уже ученики ходят с Иешуа уже 3 года. Казалось бы, уже должны что-то понимать, да? 31 стих. Отозвав же 12 учеников своих, сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророка во Сыне Человеческом. Ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его. И будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, то есть сокрыты. И они не разумели сказанного. То есть, мы видим, что даже несмотря на то, что о Машехе и о всем, что с ним должно было произойти, написано в Писаниях, в то время, когда это происходило, даже ученики его не могли это понять. То есть, чего я так обратил внимание ваше на это? Только потому, чтобы вы увидели, что несмотря на то, что все о нем написано в Писаниях, не всем это открыто. Поэтому мы сегодня об этом поговорим, чтобы вы хорошо в этом разбирались и могли другим это показать и объяснить. Ну, тем, которые спрашивают, тем, которые хотят это знать, да? Значит, устав праздника Песах, исход 12 глава, вы его хорошо знаете. Читать? Да? Читаем. «И сказала Адонай Моисею», с первого стиха читаю, «и Аарону, в земле египетской, говоря, месяц сей да будет у вас начало месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семейству, по агнцу на семейство. В какой день? В 10-й. В 10-й день первого месяца нужно взять агнца. Это вот один определяющий момент, по которому мы будем проверять, как это относится к Иешуа, если он Песах Нового Завета. Да? То есть, мы видим, что агнец должен быть взят в дом 10-го Нисана. Дальше. 5 стих. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. Вот второй момент. 14-го, первого месяца, вечером. Скажите, вечером это когда? Вот у нас сейчас заканчивается 13-е число первого месяца, и начинается 14-е число, начинается день с вечера. И был вечер, и было утро, день один. Тогда, если мы читаем 14-го, первого, вечером, то это когда? Как? Вот если сейчас вот 13 заканчивается и начинается 14, агнец должен быть заколон сразу в начале 14, потому что вечер начался, или же пройдет ночь, потом пройдет день, и уже на заходе солнца вечером должен быть заколот агнец. Да? Вечером. То есть, получается, в конце 14 дня. В конце 14 дня. То есть, был вечер, было утро, день один, и день заканчивается, солнце садится. Вечером на заходе солнца приносится в жертву агнец. Ну вот, это два момента из устава праздника Песах, из книги Исход. 14 Нисана, вечером на заходе солнца приносится в жертву агнец, а 10 Нисана его уводят в дом. Значит, сразу проверяем. 10 Нисана. Ну, я вам сразу скажу, что вот устав праздника Песах, это не только речь идет о последних днях жизни Машиаха Иешуа в этом мире. Этот устав Песаха говорит о процессах духовного роста как и человека, так и народа Божьего, и так вообще о устроении этого мира, о исполнении замысла Всевышнего. То есть, этот устав говорит и о последних днях Машиаха Иешуа, и этот устав говорит о пути каждого из нас в полноту возраста Машиаха, и этот устав говорит о процессе устроения Царства Божьего в этом мире. Вот так вот. Настолько, как бы, универсальны законы Всевышнего, если так можно сказать. Как бы, его слово пронизывает все вот сферы бытия этого мира. Значит, 10-го Нисана надо внести агнца в дом. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 1 по 15 стих, нам как раз говорит о том, что Иешуа в тот год, когда был распят и воскрес, въехал в Иерусалим на ослике. Иоанна, 12 глава, с 1 по 15 стих, вот это место, которое доказывает или свидетельствует о том, что Иешуа въехал в Иерусалим, в дом свой, 10-го первого месяца. Смотрите. За 6 дней до Песах пришел Иешуа в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, то есть пришел к вечеру. Приготовили покушать. Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иешуа, отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. 12 стих. На другой день, то есть за 6 дней пришел, на другой день, это значит 5 дней до Песах. Да? На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иешуа идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему, восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Адоная, царь Израилев». Иешуа же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, чер Сиона, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». То есть, давайте теперь посчитаем вот этот день, когда Иешуа въезжал на молодом осле в Иерусалим. Какой это был день по календарю священных писаний. Значит, если за 6 дней он пришел, а за 5 дней до Песаха он въезжает в Иерусалим. То есть, до Песаха 5 дней. Смотрите. Агнец Песах приносится 14 вечером, да? В конце дня. 14 Нисана. Да? Считаем обратно. 13. 12. 11, 10. Сколько дней? 5. Мы говорили, что он за 6 дней до Песах пришел в Вифанию, ему вечерю приготовили, отдохнул, и утром он пошел в Иерусалим. Пять дней. То есть, это утро было, какое число? 10 первого месяца. Вот мы видим уже первое свидетельство, что Иешуа въезжает в Иерусалим на молодом осленке именно 10 первого месяца. Ну, теперь у нас сразу два таких вопроса. Мы знаем, что 14-го Нисана вечером нужно принести в жертву Агнца Песах. Теперь нам надо увидеть, каким же образом исполнился вот этот устав праздника Песах в жизни Иешуа. Значит, в Исход 12.6 мы читаем, что пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, а во Второзаконии, 16 главе, в 6 стихе, Дворим, 5 книга Моисея, 16.6, там еще информация дополнительно. Заколай Песах вечером при захождении солнца. То есть, вот мы пытались выяснить 14-го, 1-го, когда Второзаконие 16.6 говорит однозначно, при захождении солнца, то есть, в конце дня 14-го, 1-го месяца. То есть, что мы из этого можем взять для себя, чтобы нам потом легче было ориентироваться? Агнца Песах нужно принести в жертву при захождении солнца. То есть, приносится в жертву агнец, и солнце заходит. Мы сейчас говорим о соответствии этого устава вот тому пути, который прошел Иешуа, будучи агнцем или Песах Нового Завета. То есть, вот это вы должны для себя сразу отметить. С принесением в жертву Агнца заходит солнце, и начинается уже новый день, 15. Вот сейчас нам надо будет два момента для себя открыть. Ну, буду по порядку. Здесь как бы все в одной точке связалось. Значит, два момента. Нам надо сейчас увидеть по Писаниям, когда распят был Иешуа, и также увидеть, когда происходила эта тайная вечеря у Иешуа с учениками. Потому что, когда читаешь Евангелие, то информация настолько противоречива, что трудно как бы точки отсчета увидеть. Но очень легко все расставить по местам, если идти в обратном направлении. То есть, если идти в обратном направлении по событиям, вот смотрите, чтобы вам легко было ориентироваться. Ну, по Евангелиям, значит, около 6 часов дня, да, это по-нашему 12 часов, Иешуа был распят, да. До этого там в приторе Пилат его судит, посылает к Ироду, потом его опять к Пилату приводят, это, значит, вот утро. Еще перед утром сначала привели к Анне, он был первосвященником, он был тестем Каиафы. Каиафа в тот год был первосвященником, а Анна как бы постарше, помудрее, его привели к Анне, это было еще ночью. Потом к Каиафе, и это уже конец ночи, там Сангедрин заседал, определяли, виновен или нет. Это все как бы мы в обратную сторону идем. Мы видим, что ночью его эти книжники, там и фарисеи, и первосвященники схватили, привели к Каиафе. А перед этим закончился трапеза с учениками, тайная вечеря. Он воспел Галель и пошел на Леонскую гору, на Масляную гору. Да? То есть, вот так вот, если в обратном порядке, мы видим, как все события развивались. Теперь нам надо увидеть, что Евангелие говорят об этом, и как же это связать, что Иешуа, как Агнец Нового Завета, как Песах Нового Завета, да, был принесен в жертву 14-го Нисана по Торе вечером на заходе солнца. Вот нам надо увидеть, что это было именно 14-го Нисана и вечером на заходе солнца. Ну, несколько мест Писания, вот все, что я вам на пальцах объяснял, я сейчас вам по Новому Завету покажу эти места Писания, чтобы у вас была точка отсчета.
Но если мы откроем Евангелие от Луки, 22 главу. Открыли, да? Начинается. Приближался праздник опресноков, называемый Песах. Искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И так далее. 7 стих. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. 7 стих, видите, 22 глава. Настал же день опресноков, который надлежало заколоть пасхального агнца. Отсюда можно много уже увидеть. Во-первых, 14-е Нисана, это день, когда нужно заколоть пасхального агнца. Иудейская традиция называет уже днем опресноков, потому что в этот день все квасное выбрасывают. То есть мы видим, что настал день опресноков, в который нужно заколоть пасхального агнца. Вопрос. Когда же происходит эта тайная вечеря у Иешуа со своими учениками? Смотрите. И послал Иешуа Петра и Иоанна, сказал: пойдите, приготовьте нам есть Песах. То есть, конкретно речь идет о Песахе, о приготовлении Песах. Есть много комментариев, что типа Иешуа, как учитель, заканчивал учебный год со своими учениками, и это не был пасхальный седер, это что-то было типа трапезы по окончании учебного года. Но мы видим в Писаниях, реально написано Песах. Приготовить Песах. И мы видим, что это происходит в тот день, когда нужно заколоть пасхального агнца. С этим согласны? Нет вопросов, да? То есть, это 14-е. Вопрос. 14-го в начале или 14-го в конце? Мы говорили о том, что агнца закалывать нужно в конце, при заходе солнца. А вот это вот все, что происходит, это когда происходит? Если у нас впереди ночь еще. В начале. Видите, да? Мы сейчас еще этому подтверждение увидим. Значит, у них тут начинается пасхальный седер. После пасхального седера, ну, если мы смотрим так, чтобы вам легче ориентироваться по Евангелию от Луки, смотрим, заканчивается пасхальный седер. О самом седере мы будем более подробно разбираться чуть позже, может быть, сегодня, а может быть, завтра, если времени не хватит. Смотрим здесь в 22 главе Луки. Дальше, там разговор дальше идет про Петра, что он трижды отречется. И потом седер заканчивается, смотрите, 39 стих. «И вышед, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его». То есть, закончился их пасхальный седер, и они пошли на Елеонскую гору. И дальше, значит, это ночь, Иешуа молится, ученики там борются со сном. Это все ночью происходит. Это все происходит той же ночью, 14-го, когда нужно заколоть пасхального агнца. Но ночь еще. Потом дальше приходит Иуда с первосвященниками. Да, видите, да? 48 стих. Иешуа же сказал ему: Иуда, целованием или предаешь сына человеческого? Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали: Господи, не ударит ли нам мечом? То есть, картина понятная, да? После этого, когда взяли Иешуа, его ведут к Анне. В Евангелии от Иоанна, 18 глава, 12 и 14 стих написано. Тогда воины и тысяченачальник и служители иудейские взяли Иешуа, связали его и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. То есть, после того, как его взяли в Гефсиманском саду, его ведут к Анне. Видите, да? Это Иоанна, 18 глава, 12-14 стих. Дальше Анна посылает его к первосвященнику Каиафе. и там будет проходить это заседание Сангедрина. Это Иоанна 18 глава, 24 стих. Видите, да? Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Ну, тут пока все это происходит, Петр отрекается трижды. И дальше, 18 глава Иоанна, 28 стих, вот смотрите. Заканчивается эта тяжелая ночь, длинная тяжелая ночь 14-го. Смотрите, написано в 28 стихе, от Каиафы повели Иешуа в приторию. То есть, Сангедрин уже состоялся, притория – это уже Пилат. И вот смотрите, здесь есть очень важный стих, который говорит о том, что это 14-е Нисана, но еще Песах не начался, еще пасхальный агнец не был принесен в жертву. Вот смотрите, 28 стих. От Каиафы повели Иешуа в приторию, было утро. Утро. И они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Песах. Видите, да? То есть, если бы они вошли в приторию, им нужно было бы потом очищаться, принимать микву и ждать захода солнца. И после захода солнца они были бы чистыми. Но Песах-то надо принести в жертву до захода солнца. Понимаете? То есть, вот этот стих еще раз подтверждает, что это все происходит 14-го, первого месяца. Началось с ночи, сейчас наступило утро 14-го, Иешуа привели в приторию. Ну, Пилат говорит, что этот человек невиновен. Его вынуждают все равно, чтобы он распял. Значит, приближается полдень. Иоанна, 19 глава, 14 стих, смотрите. Мы уже увидели, что это все происходило в ночь 14-го первого месяца до утра и уже часть утра. В 14 стихе 19 главы Иоанна читаем. Тогда была пятница перед Песах и час шестой. Ну, пятница – это греческий текст. Я так понимаю, что шестой день недели перед Шаббат, да? То есть, тогда была пятница, перед Песах и час шестой. Что значит час шестой, вы знаете, да? Я вам коротко, мы к этому еще вернемся. Час шестой. Значит, сутки в Израиле в Писаниях разбиты на ночь и день. И в каждой по 12 часов, 4 стражи по 3 часа. 12 часов, 4 стражи дня и 4 стражи ночью. Каждая стража по 3 часа. Вот это важно вам запомнить, потому что здесь есть очень важный момент, о котором мы чуть позже поговорим. Значит, то была пятница, перед Песах, час шестой. Смотрите, Иешуа со своими учениками уже Песах поел. Ночью. Иешуа говорит, я желал с вами есть Пасху сию, да, прежде моего страдания. А официально еще Песах не наступил. Значит, час шестой, и сказал Пилат иудеям, все царь ваш, но не закричали, возьми, распни его. Пилат говорит им, царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали, нет у нас царя, кроме Кесаря. Тогда, наконец, он предал его им на распятие, взяли Иешуа и повели, и, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа, там распяли его и с ним двух других по ту и другую сторону, а посреди Иешуа. Пилат же написал надпись и поставил на кресте. Написано было Иешуа, Назарей, царь иудейский. То есть, мы видим, что Иешуа был распят в пятницу, перед Песах, и это было 14 число, полдень, да, первого месяца. Мы знаем, что агнца пасхального надо приносить при захождении солнца. Мы об этом говорили, в уставе написано. И мы сейчас проверяем соответствие Песоха Нового Завета, Машеха Иешуа, на соответствие вот этому уставу, который дал Бог. Мы видели, что Машеха Иешуа распяли 14-го Нисана в полдень. Вопрос, а как же в Писаниях в уставе написано при захождении солнца? Читаем Лука 23 глава, 44 стих. Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа 9. Иешуа распяли в полдень, и сразу наступила тьма. Многие, практически все думают, что это было затмение солнца. Смотрите. Амос, 8 глава, 9 стих. Мы сейчас подходим к тайне третьей ночи. Тут все связано. Амос, 8 глава, 9 стих, написано: «И будет в тот день, говорит Адонай Элохим, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Скажите, если Бог произведет закат солнца в полдень, то это будет затмение солнца или конец дня? Тогда мне скажите, что произошло 14-го, 1-го, в тот год распятия Иешуа, когда он в полдень был распят, и зашло солнце. Бог закатил солнце, закончилось 14-е число 1-го месяца, и уже началась ночь 15-го. Обратите внимание, оставшаяся половина дня, ну, светского дня, будем говорить, вот эти 6 часов от 6, когда распят был, и до 6 вечера по-нашему, да, они ровно разбиты, ровно 3 часа тьмы и еще 3 часа дня. Так вот, вот здесь вот тайна третьей ночи. Я вам не случайно говорил, что в священных писаниях день состоит из 12 часов, ночь состоит из 12 часов, и каждая из них разбита на 4 стражи по 3 часа. Но есть один нюанс. Вот вы знаете, что зимой ночь длинная, а день короткий. А летом наоборот, день длинный, ночь короткая. Вот скажите мне, летом в самую короткую ночь, сколько будет стражей в эту ночь? Нет, ну, на 4 стражи разбиты день и ночь. Сколько стражей в эту самую короткую ночь будет? Сколько? Неправильно. Вот Елена говорит правильно. Все так же будет 4 стражи. В самую короткую ночь будет все так же 4 стражи. А скажите, а сколько стражей будет в самый длинный день вот в эту же ночь? Также будет 4 стражи. То есть, вот сторожа, которые работают по стражам, да? Помните, сторож, сколько ночи? Да? Да, скоро утро, да. Если настоятельно спрашиваете, покайтесь и приходите. То есть, я хочу, чтобы вы увидели, что сторож, который будет работать 4 стражи днем, и сторож, который будет работать 4 стражи ночью, они отработают и получат равное количество денег, потому что количество часов они отработают одинаковое, согласно библейского календаря. Хотя час в дневной страже будет растянут, а час в ночной страже будет сжат. У Бога со временем нет проблем, он его может растянуть, и он его может сжать. А вы знаете, что у него все в равновесии? Помните, когда Иисус Навин сказал: «Стой, солнце над Гаваоном». Один день был длиною 2 дня. У Бога ведь все в равновесии. Но сначала несколько мест Писания. То есть, мы сейчас уже к тайне третьей ночи подходим. То есть, когда мы увидим вот эту тайну третьей ночи, у нас сразу станет понятно, что Иешуа Машиах действительно был заклан 14-го, 1-го, на заходе солнца по уставу. А теперь еще речь о вот том знамении, о котором Иешуа говорил книжникам и фарисеям. Вот смотрите, Матфея 12 глава, 38-39 стих. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им ответ: «Род лукавый, прелюбодейный, ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Ну, во-первых, сразу надо понимать, когда речь идет о знамении от Бога, то это выходит за рамки нашего повседневного восприятия времени и явления. То есть, это будет чудо. Понимаете? То есть, 3 дня и 3 ночи, это не вписывается в рамки обычного нашего повседневного мышления. Поскольку это будет знамение от Бога, то здесь будет элемент чуда очень большого. Вот чтобы вам понимать, что такое знамение от Бога, вот совсем недавно читали про Езекию. Ну и в Исаии, и в 4 царство. Вот 4 царство, 20 главе, с 8 стиха. Смотрите. «И сказал Езекия Исаии: какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень? И сказал Исаия: вот тебе знамение от Господа, что исполнен Господь слово, которое изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней? То есть, ускорить ли время? Или замедлить, вернуть обратно? Или воротиться на 10 ступеней? Видите, как знамение от Господа, да? Это чудо. Это выходит за рамки нашего повседневного восприятия времени и явления. Вы когда-нибудь видели, чтобы солнце пошло в другую сторону, и тень поднялась на 10 ступеней? Ну, вы понимаете, если бы вы увидели, вы поняли, что это чудо, да? Ну вот. То есть, знамение Ионы пророка, о котором Иешуа говорит, оно тоже включает в себя чудо. Вы должны вот этот момент уловить. Потому что многие сегодня изощряются, пытаясь высчитать, когда же была тайная вечеря. Берут просто, считают 3 ночи. Говорят: вот Иисус воскрес в воскресенье, я специально говорю их терминами. Значит, надо отсчитать 3 ночи, значит, в среду. Если говорить о Машиахе Иешуа, о этих последних днях его жизни, то здесь не иначе, как нужно говорить, в контексте устава праздника Песах, который Бог дал. Ничего другого не работает. Понимаете? Так вот, первый момент. Знамение от Бога. Там есть элемент чуда. Везде мы читаем, Иешуа говорит, Матфея 16 глава, 21 стих: «С того времени Иешуа начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим, много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Вот это «в третий день воскреснуть» Матфея 16, 21. Матфея 20:19 опять: «И предадут его язычникам на поругание, биение, распятие, и в третий день воскреснет. Лука, 9 глава, 20-22 стих. И в третий день воскреснуть. То есть, везде Иешуа говорит, в третий день воскреснуть. Мы говорим сейчас о знамении от Господа, которое будет включать в себя элемент чуда. И мы говорим о уставе праздника Песах, в соответствии с которым идет Машех Иешуа. И вот здесь вот есть такой момент, который я бы назвал парадоксом. Скажите, если Иешуа точно идет по уставу праздника Песах, то в этом уставе должно быть где-то оговорено вот это время, когда он воскреснет? Ну, если он идет по Писаниям, если Павел говорит, что ему надо быть убиту по Писаниям и воскреснуть по Писаниям в третий день, то в уставе праздника Песах это должно быть оговорено? Давайте откроем Левит 23 главу и прочитаем, где здесь по Писанию речь идет о воскресении Машеха Иешуа. Вот смотрите. 5 стих, 23 глава, Левит. В первый месяц, 14 день месяца вечером, Песах Адоная. Мы уже знаем, о чем речь. В 15 день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, и в течение 7 дней приносите жертвы Господу Адонаю. В 7-й же день также священное собрание, никакой работы не работайте. И сказал Адонай Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей священнику, и он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобресть благоволение, на другой день праздника вознесет его священник. Вот скажите мне, где здесь сказано о воскресении Машеха Иешуа? Вознесение первого снопа. Ячмень – это пища для животных. А мы говорим о воскресении в теле человека. Он первенец из мертвых. Мы также в свое время воскреснем и получим такие же тела прославленные. То есть, вот этот первый сноп, который возносится на другой день праздника, то есть, после 15-го Нисана, 16-го первого месяца, на рассвете, это и есть указание на то время, когда воскреснет Иешуа. Видите, да? То есть, если 14-го Нисана вечером, мы уже видели, заклан был Иешуа, 15-го Нисана праздничное собрание, никакой работы не работайте, а 16-го Нисана на рассвете, первый сноп потрясания, время воскресения Иешуа, тогда скажите, где в уставе праздника Господня 3 дня и 3 ночи? Вы видите, что в уставе праздника, в самом уставе праздника, речь идет о воскресении в третий день. 14-го Нисана вечером, немножко дня, 15-го Нисана день и на рассвете 16-го Нисана воскресенье. Видите, да? То есть, в уставе самого праздника нету этого. Поэтому Иешуа везде говорит, в третий день воскресно. Но когда мы говорим о знамении от Господа, от Адоная, то мы говорим о чуде. И вот это чудо как раз в том, что в оставшиеся 6 часов после распятия Иешуа Бог добавляет ночь и день, 3 часа ночи и 3 часа дня. И тогда, если посчитать, получается 3 ночи и в третий день воскресает. То есть вы должны понимать, когда речь идет о знамении от Господа, то здесь чудо. И это чудо, оно не вписывается в разряд, ну, обычного течения времени, в котором нам даны праздники Господни. Понимаете? Мы видим, что в соответствии с праздниками Господними Иешуа воскресает 16-го, 1-го на рассвете. И по Писаниям мы видим, что 14-го, 1-го его в полдень прибивают к стойке казни, заходит солнце. Мы думаем, что это солнечное затмение, а пророк Амос говорит, что Бог солнце закатил. И при всем этом мы видим, что в Писаниях есть случаи, я вам обещал прочитать, как Бог может растянуть один день на два дня. Сейчас я найду, у меня тут есть это место. Вот у Иисуса Навина в 10 главе, в 13 стихе написано, «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день, да? Стоит солнце над Гаваоном, луна над долиной Айалонской». Иисус Навин, 10 глава, 12-13 стих. «И Иисус возвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне. И они побиты были пред лицом сынов Израилевых. И сказал пред израильтянами, стой солнце над Гаваоном и луна над долиной Айалонской. И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного, стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день? А в премудростях Сираха, в 46 главе, об этом же написано так, смотрите. Силен был в бранях Иисус Навин и был преемником Моисея в пророчествах, соответственно имени своему. Он был велик в спасении избранных Божьих, когда мстил восставшим врагам, чтобы ввести Израиля в наследие его. Как он прославился, когда поднял руки свои и простер меч на города. Кто прежде него так стоял? Ибо он вел брани Господни. Пятый стих. Не его ли рукою остановлено было солнце, и один день был как бы два? Видите? То есть, если это сложить с Амосом 8-9, то мы видим тайну третьей ночи. «И будет тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Амос, 8 глава, 9 стих. Сирах, 46:5. Ну, нам еще осталось увидеть по Писаниям. Мы видели, что первый сноп возносится 16-го на рассвете, да? Смотрим по Писаниям Нового Завета, как это было, ну, в тот год с Иешуа. Мы остановились на том, что то была пятница, да, 6 часов пополудни. Это было 14-1. Наступил шаббат. Я вам говорил, что у нас этот год особенный. У нас точно совпадают дни первого месяца с днями недели, вот в тот год, когда было это с Иешуа. То есть, вот сейчас, по заходу солнца, начнется эта тайная вечеря у Иешуа с учениками, потом страдания Иешуа, начиная с Гефсиманского сада до полдня, и полдень, заход солнца, заканчивается 14 Нисана. Но мы говорим иудейский принцип. Какой бы протяженностью день не был, да, какой длины и ночь, все равно там 4 стражи, и в каждой по 3 часа. А вот эта длина 3 часов, сжатая или растянутая, это уже ведение Всевышнего. Но 4 стражи по 3 часа есть и в короткой ночи, и в длинном дне. Так вот, когда мы смотрим Евангелие от Луки, Иешуа распят в полдень, дальше 23 глава Луки, 54 стих мы читаем. День тот была пятница, наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иешуа из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. То есть, наступила суббота, 15-е, первого месяца, то есть, шаббат совпал с первым днем праздника Песах. Точно как у нас в этом году. У нас шаббат, первый день праздника Песах. А следующая глава с первого стиха читаем. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба. В первый же день недели, это когда? Воскресенье, да? То есть, следующий день после шаббата. Воскресенье, это первый день недели, вот так будет правильнее, да? То есть, что мы видим? Мы видим по факту, 14-го в пятницу в полдень распят, да? Осталось еще полдня, потом шаббат. И утром первого дня он уже воскрес. И все это вписывается в устав праздника Песах, как Всевышний дал. Ни влево, ни вправо. Но при этом есть знамение от Господа, это то чудо, которое Он дал, как Иешуа сказал, вам вообще никаких знамений не дастся, кроме знамения Ионы Пророка. Но до сих пор это чудо сокрыто от большинства людей. Мне это откровение Бог дал вот в самом начале, как только показал путь выхода из Вавилонской блудницы. Ну вот, коротко то, что я хотел вам рассказать о соответствии пути Машеха Иешуа с уставом праздника Песах, чтобы мы увидели, насколько до йоты и черты было исполнено все, что сказано Всевышним в уставе праздника Песах, и все это исполнено было вот в Агнце нашем Машехе Иешуа. Времени уже много. Я еще хотел сегодня с вами поговорить о третьей чаше, о чаше спасения. Но, видимо, мы завтра продолжим этот разговор. Сегодня с заходом солнца у нас пост начинается. И это время наших размышлений о этом хамец, который где-то у нас закатилось, и нам надо рассмотреть, где мы, получив откровение от Всевышнего, остались безразличными к этому, и это заквасилось в нас и очерствляет или затумляет душу нашу. И завтра вечером, 14-го первого месяца, на заходе солнца, мы сделаем хлебопреломление по Писаниям. Как Иешуа сказал, творите сие в мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы творите сие, смерть мою возвещаете. То есть, у нас пасхальный седер, в отличие от традиционного иудейского, начинается действительно 14-го на заходе солнца. Принесением в жертву, в кавычках, этого Агнца Песах, который уже один раз принес жертву, и мы это теперь творим воспоминания. В связи с этим, чтобы у вас не было путаницы, я еще одной мыслью с вами поделюсь, чтобы вы понимали, что будет происходить завтра, потому что один брат вот в прошлом году написал письмо с вопросом. Он говорит, как это так? Мы принимаем чашу спасения, ну, хлебопреломление делаем 14-го на заходе солнца, а потом в пасхальном седере мы опять пьем третью чашу. И он говорит, как бы, что мы дважды одно и то же делаем? Это нормально? Это так? Вопрос понимаете? Я вас сейчас прочитаю. Шалом, брат Александр. Пишу по поводу праздника Песах. Только что послушал вчерашнюю проповедь, первую часть. Спасибо большое, жду с нетерпением вторую часть. Я правильно понял, что мы хлебопреломление делаем до наступления 15-го Нисана, то есть 14-го первого месяца. А Иешуа делал это при третьей чаше. Получается, что нам при третьей чаше уже не нужно делать хлебопреломление, а провозглашать его смерть, как вы в проповеди сказали, а дальше просто по Агаде продолжать вечер. То есть у человека как бы не стыкуется. Должно же все иметь свою логику, правда? Во всем должен быть свой смысл, что мы делаем. У нас должно быть откровение, у нас должно быть понимание. Так вот, смотрите. Пишу, схематично это будет выглядеть так. Хлебопреломление, смерть его возвещаем, делаем до наступления 15-го первого месяца, то есть 14-го первого на заходе солнца. А при третьей чаше в пасхальный седер мы уже говорим о запечатлении Нового Завета на наших сердцах. Попробую сформулировать свое понимание. То есть, поняли разницу, да? Смотрите, 14-го вечером Агнец приносится в жертву, кровью помазываются косяки дверей, и через это начинается исход из Египта. Попробую сформулировать. Значит, если смотреть по сути, то выход из Египта начался с принесения в жертву Агнца Песах, наш Песах Машех. И для нас это начало пути духовного освобождения. Начало записи закона Бога на наших сердцах. Первый момент, да? То есть, все начинается с жертвы Агнца. Весь исход из Египта, весь устав праздника Песах начинается с жертвы Агнца. В основе пасхального седера лежит исход 6:6-8. «Выведу, избавлю, спасу, приму в народ». Спасу не Иешуа, а в Эгаалте. Заплачу выкуп. И дальше приму в народ. Это четыре чаши, пятая чаша – чаша пророка Илия. Если смотреть, что происходит всю ночь седера Песах в Египте, ночь 15-го Нисана, народ вкушал Агнца с опресноками и горькими травами и не выходил до утра из дома. Исход 12:22. Если смотреть духовно, утро – это второй приход Машеха. Опять мы приходим к пониманию пасхального седера как всего пути спасения. Видите, да? Всю ночь вкушаем Агнца, на утро освобождение. То есть, в сжатом виде, как бы сконцентрированном виде, вся формула спасения. Принесение жертвы Агнца, помазывание косяков дверей кровью Агнца, и всю ночь, сторож, сколько времени? Еще ночь, но скоро утро. И всю ночь вкушаем Агнца. А на утро уходим. Значит, если смотреть духовно, утро – это второй приход Машех. Опять мы приходим к пониманию пасхального седера как всего пути спасения. И вот здесь мы приходим к причинно-следственной связи, в кавычках, искупительной жертвы Нового Завета. Иеремия 31 глава написано: «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Адонай. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Адоная, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Адонай, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Как мы видим из этого обетования, свидетельством Нового Завета является закон Бога на внутренностях и сердцах наших. Но это свидетельство в нас будет, когда мы его познаем. Правильно? И тогда возникает вопрос. Прощение беззаконий и грехов – это причина заключения Нового Завета или следствие? Ну вот, смотрите. Напишу закон мой на внутренностях и на сердцах их, да, и буду им Богом. Все будут знать меня, потому что я прощу беззаконие и грехов их уже не вспомину. Потому что... Вот эта причина, по которой начался записываться этот закон на сердцах, или же это следствие, то есть закон записан, и я прощаю им всех грехи, как печать ставлю? Ответы – причина и следствие. Потому что с прощения грехов начинается наш путь. Согласны? А заканчивается путь. Исайя 53:8. Через познание Его Он праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Видите как? Как это связано с пасхальным седером? Наш путь начинается с провозглашения его смерти. Почему смерть провозглашаем, если он воскрес? Вот странную заповедь Иешуа дал. Павел в 1 Коринфянах 11 главе говорит, смерть его возвещаем, доколе он не придет. Спрашивается, он ведь воскрес, зачем смерть провозглашать, доколе он придет? То есть, все это время, пока мы живем, мы должны говорить, что он воскрес, он живой, а нам надо при хлебопреломлении смерть его провозглашать. Спрашивается, зачем? Что-то Павел напутал. Так не напутал, а потому что, когда мы смерть провозглашаем его, то по Торе, те, которые находятся в городах-убежищах, которые совершили неумышленное убийство, они получают свободу, возвращаются в свои наделы именно тогда, когда первосвященник умирает. Поэтому, когда мы его смерть провозглашаем, мы провозглашаем прощение всех наших грехов, всего нашего квасного. Понимаете? Поэтому мы начинаем свой исход именно с 14-го Нисана вечером, с хлебопреломления здесь, провозглашая его смерть. А дальше начинается наш путь поедания Агнца всю ночь. Агнец – это слово. И вот на этом поедании у нас третья чаша. Вы знаете, когда третья чаша выпивается? Третья чаша выпивается уже после, когда уже все съедено. Даже афикоман съеден, который напоследок оставлен. Суть в том, что третья чаша, вот эта чаша спасения, которую выпиваем, она выпивается уже, когда весь агнец съеден. Понимаете, написано, что после того, как съел афикоман, уже ничего есть нельзя. Так что сначала выпиваются первые две чаши, потом разбирается вся пасхальная агада, кушается агнец духовный. Мы читаем весь исход из Египта. Потом съедается весь праздничный стол. Потом после всего съедается афикоман. Что такое афикоман, знаете? Средняя маца из трех, которая указывает на Машиаха. В начале трапезы ломается пополам, первая часть съедается сразу, а вторая часть – это вот то, что последним съедается. Как бы запечатлевается. И потом только выпивается третья чаша, вот эта чаша спасения в Игаалте. И если смотреть тогда на духовную схему пасхального седера, получается, что вот эта чаша в Игаалте, она как раз и есть то, о чем мы читаем Исаия 53:8. Через познание его он, праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. И об этом же в послании евреев в 9 главе, в 15 стихе. Помните? Там тоже ведь об этом. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, Бог говорит через Иеремию, я заключаю с вами Новый Завет. Тот завет вы нарушили. Запишу закон мой на сердцах ваших и внутренностях. Скажите, содержание Первого Завета какое было? Тот же самый закон. Они его нарушили. Он говорит, я заключаю с вами Новый Завет, по этому завету я уже этот закон на ваших сердцах напишу. А все, что вы согрешили, Иешуа говорит, вот я, как ходатай, я умираю за это. Понимаете? Потому здесь написано, что он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. О чем здесь речь идет? Иешуа говорит, через познание его, вернее, Бог через Исаию, он праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот оно где. Вот это в Игаалте, вот этот выкуп, чаша спасения, это уже запечатление познавших его, это уже все народ Божий, который четвертая чаша, приму в народ. Мне еще хотелось с вами поговорить о том, насколько вот этот пасхальный седер, ну, может быть, завтра, насколько пасхальный седер, в котором участвовал Иешуа, насколько он духовен, и вы знаете, что это традиция этого пасхального седера, она идет от Авраама. Но завтра об этом продолжим. Хорошо. Мне хотелось, чтобы мы пропитались вот этой атмосферой Песах, чтобы мы увидели, насколько каждая йота, каждая черта, она имеет смысл в нашей жизни. И насколько Бог все усмотрел уже для того, чтобы всякий, который становится на этот путь, чтобы он пришел к запечатлению. А все эти откровения, о которых мы сейчас говорим, это ведь откровение, это вот та живая вода, которая, входя в нашу душу, омывает нас от всякой нечистоты. Вы понимаете, что если получаешь знание, оно остается в уме, оно душу не очищает. А если получаешь откровение из слова, оно входит в душу, и вот это очищает нас. Поэтому работайте со словом. Размышляйте над словом. Молитесь Всевышнему. Всякий раз, когда вас какой-то стих цепляет, и вы не можете его понять, вы просто выпишите его. Уже когда выписываете, Всевышний знает, вы хотите получить на него ответ. Будете читать следующую неделю Писания, получите ответ. 100%, если будете помнить, что спрашивали. Амен? Амен. Поэтому, имея уже эти откровения, мы просто идем по Писаниям. Сегодня это тот вечер, когда Иешуа мыл ноги своим ученикам. И мы сейчас закончим служение. Если у кого есть на сердце, чтобы я ему помыл ноги, можете остаться. Говорю только о мужчинах. А если у сестер есть у кого-то желание, чтобы им помыли ноги, то у нас есть сильные в вере, если у них будет это желание на сердце, они могут это сделать. И принцип такой. Что такое мытье ног? Ну, то откровение, которое я имею. Это духовная поддержка немощного, который все время не туда идет. И вот, как написано у Иова, 22 глава Иова, 29 стих. Когда кто унижен будет, ты скажешь возвышение. И он спасет поникшего лицом, избавит и небезвинного, и он спасется чистотой рук твоих. То есть, вот когда чистый руками моет ноги тому, кто косит не туда, то через это он дает ему духовный потенциал, эту силу, ну, укрепиться и ходить прямо перед Господом. Вот в этом служение омовения ног. Понимаете? То есть, когда мы смотрим с осуждением на кого-то, кто постоянно падает и не может встать, это зло в глазах Бога. Вот сильный духом должен подойти к тому и сказать: слушай, брат или слушай, сестра, я вижу, как ты с этим страдаешь. Я проходил через это. Давай я помою тебе ноги, и ты получишь ту духовную силу, которую я обрел или обрела на этом пути, чтобы тебе устоять. Вот в этом есть принцип. В традиции это называется пост первенцев. Но Иешуа сказал, ну, в те дни, когда отнимется, Сын Человеческий будет поститься. Поэтому мы постимся, и этот пост нам нужен. Поскольку мы завтра будем делать хлебопреломление, и мы хотим вынести все квасное из своего дома, у нас есть над чем поразмышлять, что мы упустили из всего, что говорил нам Всевышний, и оно там закисло, чтобы это все вынести и очиститься. Отче, спасибо Тебе за эти праздничные времена, которые Ты дал нам для радости и веселья, за откровения Твои, которые умудряют нас в это спасение, за то, что даешь нам понимание времени, за то, что Ты приготовляешь нас, даешь нам понимание того, что Ты ожидаешь от нас в это время. Ведь Ты назначил эти дни для того, чтобы мы пришли к Тебе с отчетом о пройденном пути, о принятых решениях, чтобы мы пришли к Тебе со свидетельством, потому что Маадим, корень слова Эд, свидетель. Помоги нам, Отче, к завтрашнему дню принести Тебе то свидетельство, которое Ты ожидаешь от нас, чтобы это возрадовало Тебя, и чтобы Ты мог благословить нас теми благословениями, которые Ты приготовил. Тем более, что этот год особенный. И те благословения, которые Ты приготовил для нас, пусть эти благословения придут на нас, пусть они
войдут в нас, пусть они раскроются в нас, пусть они преобразят нас. Пусть тот потенциал, который ты хочешь вложить в нас, чтобы он раскрылся в нас, пусть это все произойдет. Мы открыты для тебя, и мы хотим принять все, что ты хочешь нам дать. Я прошу твоего благословения на этот пост, который начинается. Чтобы он был легким, чтобы сердца наши были открыты, чтобы тела наши не страдали, чтобы души наши не мучились, чтобы нам это было в радость, чтобы нам было светло и в сердцах, и в душах, и чтобы мы могли видеть и слышать, ибо ты нам говорить будешь. Ты говорить нам будешь через все, через ближних наших, через дальних, через коллег, через друзей и знакомых, просто через людей. Открой уши наши и глаза, чтобы мы слышали и видели все, что ты будешь нам говорить в это время. Приготовь наши сердца к этому исходу. Пусть этот год, этот исход для нас будет плодотворным, принесет много плода в Царстве Твое. Дай нам эту силу и решимость выходить из этой тесноты, которую мы видим и осознаем. Отрезать собственными руками это прошлое, это ветхое, чтобы ты на этом поставил печать. Благослови нас, и пусть твой шалом хранит нас. Бешема Машеха Ишуа. Амен. С наступающим праздником Песах. Радостного и плодотворного всем нам праздника Песах. Шалом.